У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В рамках епархиальной конференции «Евхаристия. Богословие и практика» состоялся круглый стол на тему, как литургия может быть общим делом верующих. В работе круглого стола принимали участие священнослужители Санкт-Петербургской епархии. Вот фрагменты выступлений протоиерея Артемия Скрипкина, протоиерея Александра Сорокина и иерея Александра Дягилева.
Само название «Как литургия может быть общим делом верующих» означает, что настоящий момент литургии не является общим делом верующих. И, с одной стороны, конечно, теоретически это не так, ибо литургия, она всегда была и будет литургией. Общим делом переводится как «общее дело», «общественная деятельность». Вот такой двоякий перевод имеет это слово. Но на практике таковым оно не является. И две главных беды, которые, на мой взгляд, есть сейчас в современном церковном восприятии, две главные проблемы – индивидуализм современного общества, и в том числе и церковных людей. Вот эта акцентированность на себе самолюбимом. Впрочем, это всегда было. Помните, ведь главные заповеди – это любить Бога, любить ближнего, как себя самого. И, по сути, главный грех – это любовь себя и отсутствие любви при этом к Богу и ближнему. Когда себя человек ставит во главу угла, свои интересы, свои желания, свои стремления и так далее. Так что индивидуализм – это первая проблема, с которой мы сталкиваемся. А вторая проблема – это потребительское отношение. Просто я сейчас объясню, что я имею в виду. Я служу, как вы, может быть, уже знаете, в одном из деревенских храмов. И кроме того, я служу еще вот в храме Богоявления тоже на Кутуевском острове, куда я, скажем, временно прикомандирован по благословению митрополита. Наступает лето, дачный сезон. Наши благочестивые миряне выезжают на курорты, в отпуска, на дачи. Многие люди работают, а на даче грядки их нужно копать, сажать, полоть. И выходные дни – это порой единственное время, когда человек при всем желании может позволить себе это сделать. Даже поэтому верующие люди, которые из города никуда не выезжают, все равно на выходные, хочешь не хочешь, будут уезжать. И количество прихожан в городских храмах резко падает. А если брать какие-то будничные службы, когда по особо почитаемого святого дня памяти нет, это то время, когда никто, в принципе, может в храм вообще не прийти. Но при этом в расписании написано 9:00 божественная литургия. И хочешь не хочешь, приходишь и начинаешь служить. Благословенно царство. В храме присутствует, кроме меня, еще два человека. Это один певчий хора, скажем, ну, три человека. Певчий, чтец и священница. Все. В течение всей службы. Более того, может быть такое, что в течение службы кто-то будет заходить, ставить свечки, уходить. Кто эти люди, вот они приходят, непонятно. Может быть, кто-нибудь захочет прийти причаститься. Но опять-таки, воспринимает ли человек эту литургию как его собственное дело? В городских храмах, особенно в городских храмах, часто бывает, люди годами ходят в храм, стоят рядом друг с другом, могут даже друг друга так лицо уже узнавать. Но при этом не знают, как друг друга зовут, у кого какие проблемы и так далее. То есть не видно вот этой христианской общины. Каждый стоит на литургии и молится о чем-то своем. У кого-то какая-то беда, у кого-то что-то. Диакон, например, на Ектении произносит прошение, перечисляет какие-то имена, там, еще молимся, там, о милости жизни, мире здравия, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, рабов Божьих, Василия, Анна, болящие Антонины, Николая и так далее. Кто это болящая Антонина, чем она болеет? Может быть, это прихожанка, которую вы знаете, но часто люди этого тоже не знают. И агапы, во-первых, с одной стороны, действительно, это трапеза, на которую нас приглашает Господь. Он хозяин, это его дом, мы к нему собираемся. Но с другой стороны, это и наше общее дело, чтобы эта трапеза состоялась. Люди приносили все необходимое для агапы. Приносили хлеб, приносили вино, приносили масло для светильников, если надо, свечи. Особенно учитывая то, что собирались порой по ночам, в темное время суток. Это сейчас у нас свечи имеют какое-то такое, порой, чрезмерно сакральное значение. Там вот свечку поставишь, грехи простятся. Ну, поставлением свеч тоже определенная честь воздается, да, например, иконам. Но с другой стороны, свечи имели и сугубо практическое значение – подсветить. Вот почему, например, во время чтения Евангелия принято возжигать свечу? Свеченосец выходит. С одной стороны, символ – свет Христов. А с другой стороны, это сугубо практическое назначение. Особенно, если мы собирались, как древние христиане, по ночам, если ты хочешь прочитать некий текст, нужно посвятить его как-то. И вот все потребное для службы, все, что необходимо, люди приносили, отделяли от своего имущества. Вот вы задумывались когда-нибудь, что такое проскомидия? Это приношение. Вот та самая складчина, о которой говорил отец Инуарий. Люди нечто отделяют от своего имущества и приносят. Приносят, чтобы это общее дело состоялось. Сейчас этого нет. Скажите, кто из вас последний раз покупал когор для храма, чтобы литургия состоялась? Ну, слава Богу. Некоторые это делают, но опять-таки, раз, два, три. Вот три человека сейчас. Кто из вас, например, дерзал сам взять и испечь просфору и принести в храм и сказать: батюшка, вот помолитесь, вот, можешь литургию служить? То есть просвору пекут в некой епархиальной просворне, свечи изготовляют в некой епархиальной мастерской, храм за свой счет их закупает, потом вы приносите денежку, пишете записочку и так далее. То есть у нас в определенном смысле тоже сложилось общество потребления в храме, и люди не воспринимают, особенно миряне имеется в виду. Ну, казначей храма воспринимают, конечно, литургию как свое личное дело. Если он не выделит деньги, то литургия не состоится. А большинство мирян не воспринимают, что я должен принять участие, причем не только молитвенное, хотя и молитвенное тоже. Тоже момент, который почти утерян. Что мы не должны молиться, стоя на литургии, о чем-то своем. Мы должны единым сердцем, единым устами, все, от священника и до последнего мирянина, стоящего в конце храма, единым сердцем, едиными устами вызывать ко Господу. Ну и, может быть, последний как бы момент, который я хотел бы тоже поднять сегодня, это те самые трапезы. Трапезы, как таковые, они исчезли из практики церковной. Литургия была окончательно от них отделена. Но ведь помните, для христианина важно не только причаститься, то есть открыть рот и вкусить тело и кровь, но важно участие. Кстати, слово «причастие», оно, это же слово, оно подразумевает и участие. То есть важно принять участие в вечере Господне. Участие подразумевает обязательное причащение, естественно. Если вас пригласили в гости, и вы встали где-нибудь в углу и смотрите, как гости кушают, а потом ушли, то вы не были участником этой трапезы, на которую вас пригласили. Поэтому, с одной стороны, участие подразумевает причащение. То есть тот, кто стоит на литургии, не причащаясь, по сути, он не участник литургии, он ее зритель, он ее созерцает извне. Но, с другой стороны, сам факт участия – это наша трапеза с Господом. Это мы, с одной стороны, вкушаем Его, с другой стороны, мы вкушаем вместе с Ним. Более того, собравшись вместе, мы являем Его. Христос, действуя своими членами, то есть нами, совершает литургию. Поэтому Христос не где-то там, и потом вдруг, опа, сходит Дух Святой, и вот Он, видимым образом, в виде хлеба и вина. А Он от начала до конца с нами. Мы являем Его. А почему мы дерзаем являть Его? Потому что мы причащаемся. Здесь взаимосвязь. Именно потому, что мы причащаемся, мы дерзаем называть свое собрание телом Христовым. И именно потому, что мы являемся телом Христовым, мы дерзаем совершать литургию. Потому что ее совершает сам Христос. Вот это вот чувство, оно сейчас, к сожалению, оно утеряно, оно реально утеряно. И вот общая трапеза, которая в идеале должна быть после литургии. Понятно, что мы сейчас не вправе менять уже устоявшийся чин. Мы должны действовать в рамках, ну, есть такой юридический термин, законодательного поля. Как оно есть, так оно есть. Мы не вправе его менять. Но даже в рамках существующих возможностей, которые предоставляет там тоже служебник, например. Там есть очень много интересных таких красных пометочек. Многие даже отцы их не всегда читают, скажем так. А там очень много интересных вещей. Мы видим, что порой даже нынешняя традиция совершения литургии, она не строго соответствует тому, что должно быть согласно служебнику. Но и помимо этого, помимо того, что как бы мы можем что-то изменять, не нарушая существующий чин, есть вещи, тоже те же трапезы после литургии, которые было бы очень полезно возрождать, именно потому, что трапеза должна восприниматься именно как продолжение литургии. Не как то, что мы вот помолились, причастились, устали, пора покушать. Это полноценное продолжение литургии, это продолжение все той же трапезы с Господом. Это все тоже общее дело. И очень важно, чтобы, опять-таки, миряне воспринимали. В идеале литургия должна быть общим делом всех, вот просто всех. Каждый приходящий в храм должен подумать, что я должен сделать для того, чтобы литургия состоялась. Чем я могу для этого помочь? Это общее дело. Понимаете, русификация рознь. Конечно, можно перевести «Отверзи уста мои, наполнится духа», как «Открой ей рот и наполнится воздуха». Это как анекдот. Но с другой стороны, вот вы можете, вот вы катехизацию прошли, да? Можете перевести «Радость же Еве в печали место подала Иси». Нет, просто фраза. Фраза, которая на каждом полилее.
«Радость же Еве вместо печали подала».
«Вместо печали радость Еве подала». «В печали место радость», да? «В место печали радость». Просто поменяли два слова местами. Это даже в пределах славянского языка. Просто два слова местами поменяли. И сразу смысл стал понятен. Вот и все. То есть, несколько концепций, там затрагивается момент возможности русификации отдельных слов, там что-то такое упомянуто, непонятных. Ну, например, есть в некоторых местах литургия слово «удавли», которое по-русски воспринимается почти как «удави». Хотя, на самом деле, это слово переводится как «сделай достойным» или «удостаточи», можно так перевести. То есть, я лично говорю вместо «удавли» – «удостой». А так, в принципе, сейчас скорее речь может идти скорее о чтении Священного Писания, поскольку существует перевод, одобренный Церковью. Именно серьезная работа насчет литургических переводов пока, насколько мне известно, не происходит, к сожалению.
В Церкви, когда какой-то человек начинает активно действительно участвовать в церковной жизни, будучи мирянином, то в большинстве случаев, рано или поздно, он себе находит применение именно в виде клирика. Второе, я хочу сказать, что да, конечно, мы сейчас много можем говорить, я готов много говорить о том, насколько сегодняшняя практика имеет много несоответствий тому, каким установил таинство Евхаристии Господь Иисус Христос, как это было в раннехристианские времена, как это делали апостолы, первое поколение учеников, и как все, или вернее, многое изменилось с тех пор, как в IV веке была легализована церковь, и другие произошли изменения. Но я, как бы цепляясь за какие-то последние соломинки, пытаюсь понять, в чем же все-таки смысл того, какие изменения произошли в течение всей истории церкви, и те изменения, которые привели к тому, что сегодня таинство Евхаристии, оставаясь по существу чем-то адекватным апостольской проповеди, чем-то изначальным, в то же время приобрело очень много нового, не всегда совпадающего с тем, чем она была в начале. Какой в этом все-таки имеется смысл? И не будет ли большой ошибкой просто взять и заняться тем, чем периодически занимаются в церкви люди из добрых побуждений, но в конечном итоге заканчивающие тем, что они оказываются вне церкви, не будучи большевиками, там, богоборцами, а наоборот, они хотели как лучше, стали, да, вырождались какие-то секты, которые потом превращали в большие движения, например, как, протестантизм.
Ну, вопрос нашего круглого стола, конечно, такой противоречивый, в нем уже изначально заложено противоречие, как литургия должна стать общим делом. Собственно, литургия, насколько я знаю, переводится как общее дело. Но, тем не менее, да, действительно, и констатируется выступавшими определенное отчуждение, которое произошло и с течением времени церкви. На разных уровнях отчуждения, действительно, клерикализация определенная, вот миряне отчуждаются от такой таинственной деятельности. Но мне кажется, что проблема сложнее. И, собственно говоря, вот тот процесс, который мы обсуждаем на примере литургии, можно сказать, относится вообще к христианской общине. Как было уже неоднократно сказано, литургия – это действие всей общины. Если в храм не приходят люди, если у них нет потребности молиться вместе, то литургия как таинство не имеет возможности созреть, не имеет возможности проявиться. И здесь, конечно, вопрос не только к священникам, там, к епископам, которые по какому-то умыслу не считают тайные молитвы. Это вопрос ко всем нам и к мирянам. Много из того, что сказано, действительно верно и актуально. Но я, как священник, часто сталкиваюсь с явлением равнодушия и безответственности самих мирян по отношению к церкви. Часто получается так, что мирянское сообщество бросает церковь на произвол судьбы. И тогда действительно возможна такая ситуация, что батюшка идет и служит один. Но что, совсем не служить? Эта ситуация еще более худшая, да, и ни к чему хорошему не приведет. Каким образом литургия должна стать общим делом? Ну, конечно же, через наше участие, братья и сестры. Священник должен участвовать, и он должен причащаться. Вот таковы канонические правила. И это здорово. Действительно, хочешь не хочешь, изволь причащаться и следить за своим состоянием. Совершил грех – иди исповедуйся. В этом смысле священник находится в более жестких условиях. А мирянин может уклониться. Вы знаете, я не готов еще что-то. Он уклоняется от совершения причастия. Иногда может очень долго уклоняться и отпадает от церкви. Традиция причащения всех должна постепенно стать превалирующей. Каким образом это произойдет, уже технический вопрос. Но по-другому, видимо, быть не может. Кроме того, подразумевается не только участие, но и активное участие мирян в совершении литургии. Хотя неверно было бы сказать, что миряне полностью отчуждены. Было хорошо сказано о том, кто чувствует себя в церкви как дома. У меня иногда возникает ощущение, что бабушка у подсвечника в гораздо большей степени ощущает церковь своим домом, чем иногда даже батюшка, который прибегает на свою службу, свое дежурство, как это говорится. Итак, миряне, безусловно, уже сейчас причастны к церковной деятельности, но их участие нужно сделать более активным и более плодотворным. Каким образом? Да множество послушаний в храме. И хор, и алтарь, и социальное служение, и проповеди, кстати говоря, которые звучат на Евхаристии, тоже могут звучать из уст мирян. Это совершенно возможно. Вот, например, ведущий нашего замечательного круглого стола, отец Дмитрий, начинал свое служение именно с того, что, будучи мирянином, читал проповеди в нашем храме Петра и Павла много лет назад. Вот помнишь, отец Дмитрий? Причем сначала отказывался, говорил, что вы, как я могу. Вот пришлось его убеждать. И видите, итог очень хороший. Аспект нашей общей ответственности в смысле общинности. Вот сегодня был затронут вопрос о царственном священстве мирян. А часто ли задумываемся мы, как мы осуществляем в качестве мирян свое, если так угодно, царственное священнослужение? Ведь если посмотреть на наши семьи, на нашу жизнь, мы увидим, что каждый мирянин тоже является в известном смысле пастырем. Каждый мирянин, верующий православный христианин, имеет вокруг себя так или иначе общину людей, с которыми он связан. А как мы себя ведем? Стараемся ли мы, чтобы Слово Божие действительно звучало и из наших уст, и из наших дел? Мы очень много говорим о том, что Церковь должна совершать миссию в современном мире. Но а если мы обратимся к себе, кого последний раз мы привели в храм? За кого мы последний раз совершали слезное и коленопреклоненное моление? Вот наша община – это наши ближние, это те, кто рядом с нами. Может быть, эти люди не имеют прямого отношения к Церкви. Большинство из них крещены. А чем мы помогли, чтобы эти люди стали хоть на шаг ближе к спасению? И если мы с этой точки зрения посмотрим на свою жизнь, на собственное свое служение, то мы с удивлением обнаружим, что мы очень малоэффективны. Вот что мы плохо молимся, плохо свидетельствуем о Христе, о нашей вере. Может быть, стоит и вот на этот вопрос посмотреть. И тогда общее служение Церкви, которое воплощается, так сказать, в своем апогее, в литургическом служении, будет складываться из конкретного маленького, небольшого, но исключительно важного служения каждого из нас.
Действительно, славянский язык замечательно, а греческий еще лучше. У нас возникла идея служить литургию, сейчас разработать на греческом языке в нашем храме. В нашем храме совершают литургию для глухих на языке жестов. Кстати говоря, она совершенно очень сильно отличается от обычной, она редуцирована по смысловому содержанию. Очень сильно, потому что глухие люди не в состоянии понять объем информации. Речь даже идет не о убогих там глухих, кривых, косых. Речь идет о том, что человек имеет право, собственно говоря, воспринимать богослужение на своем родном языке в том смысле, в каком он себя идентифицирует с этим языком. И никто не смеет у него это право отнять. Речь о другом. Сейчас разрабатывается в исполнении концепции миссионерского служения Русской Православной Церкви статус так называемых миссионерских приходов и миссионерских территорий. Почему бы не быть приходом разного типа? И тот, кому интересно служить на греческом, пожалуйста, на подворье Афонского монастыря или еще куда-то. Славянский язык родной, мы его все любим, это факт, я лично его люблю. Но работаю с глухими, там немножко другие. Значит, другой жанр, да, приходится на глуховском, увы, с ними разговаривать. Мы сегодня слышали слова апостола Павла: «Надлежит быть среди вас разномыслию, дабы выявились искуснейшие». Прекрасные слова. Главное, чтобы не повторялось, как часто в нашей российской истории, из огня да в полымя. Понимаете, есть некая такая категоричность у нас в русском характере. Либо все, либо ничего. Чтобы не было вот таких, знаете ли, перегибов. А что касается миссионерского прихода, миссионерской территории, действительно, некоторые приходы будут облечены определенным статусом. Почему? Не потому, что они лучшие. Потому что у них определенное имеется в виду служение. Вот что хотела сказать. То есть административные меры к развитию этой темы сейчас уже активно разрабатываются и проводятся.
Миряне были тоже достаточно активны.
Меня зовут Владимир Коваль-Зайцев, и я являюсь председателем Свято-Петровского Малого Православного Братства, прихожанин этого храма, как я уже говорил. Но вот сейчас я хотел бы попробовать именно как представитель братства говорить. Для нас вопрос служения Евхаристии, как и вообще литургического служения, очень актуальный вопрос, и мы пытаемся, во-первых, постоянно размышлять о нем, во-вторых, пытаться искать какие-то ответы. И существенное значение для нас имело свидетельство, или точнее даже вопрос, поставленный отцом Александром Шмеманом в недавно вышедших на русском языке дневниках. Там есть его рассуждение о том, что церковь древняя и церковь современная по-разному себя воспринимают. Церковь древняя говорит, что Христос посреди нас, и поэтому совершается Евхаристия, поэтому Христос на престоле. А современная церковь говорит «Христос на престоле» в виде чаши с телом и кровью его, и поэтому он посреди нас, поэтому и совершает Евхаристию. Вот это принципиально разные самосознания церковные. Нет ответа у отца Александра на этот вопрос, он его лишь очень остро ставит. И для нас он стал вот таким вот, наверное, сквозным для нашей жизни. Мы пытаемся думать, что значит «я там посреди, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Это не только относится к Евхаристии, как нам представляется. Здесь более широко можно трактовать эти строки. Почему в Древней Церкви было единое евхаристическое собрание? Отец Николай Афанасьев говорит, что это было условием совершения Евхаристии. А если, опять же, вспомнить вот это размышление отца Александра Шлемана, то скорее наоборот. Церковь себя так воспринимала, что она не могла собраться по-другому. Она воспринимала себя как единое собрание верующих христиан. Вот в нашей среде Свято-Петровского братства нету клириков, на сегодняшний день, по крайней мере. И в этом смысле вот наше размышление на эти темы, оно с точки зрения мирян, с точки зрения тех людей, которые пытаются войти к само содержание литургического служения, взять ответственность за него, не отобрать, не взять самовольно, а быть готовым его нести. И вот это, наверное, самое главное. Чтобы воплощать служение, нужно быть готовым нести ответственность. Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг. Нужно быть то, что называется, у себя дома. Не в том смысле, что все тут кругом мое, значит, что хочу возьму и куда хочу понесу и что хочу сделаю. Не в этом смысле, а в смысле ответственного пребывания в храме, в собрании, как дома. Вот это восприятие церкви как дома, наверное, то, что исчезло из церкви на сегодняшний день. Кто себя в церкви чувствует себя как дома? Это достаточно узкий круг людей. Понятно, что в первую очередь, может быть, это иерархия, судя по тем действиям, которые они совершают, и как они берут ответственность за церковь. Хорошо ли, плохо, не в этом сейчас суть. Берут отчасти священники в каком-то узком смысле, в конкретном приходе, в конкретном месте. А вот с мирянами здесь намного все сложнее. И для нас очень важно не только возрождать внешние формы литургического служения, которые способствуют вхождению мирян, включению их в саму ткань богослужения, что очень важно, безусловно, исключительно важно. И здесь отдельно можно говорить и о молитвах, там, и о языке богослужения, и о многих-многих других вещах, об участии в чтениях, в проповеди мирян и так далее. Могут быть формы участия мирян в литургии. Их нужно искать. Их нужно искать ответственно. Но если мы будем, что называется, внешним образом их искать, механически искать, то, на мой взгляд, ничего не получится. Потому что это должно идти изнутри. Должно быть общинное измерение церкви. Изнутри этой общины должна сами члены общины искать, как они могут включиться в богослужение таким образом, чтобы отвечать за него. Они могут проявлять инициативу для того, чтобы она не была не церковной, есть настоятель, есть священник, и есть церковное собрание, в конце концов, которое может иметь суждение об этих формах. Но поиск должен быть внутрицерковным. Литургия и Евхаристия, как ее сердцевина, не должна быть оторвана от жизни. Она не должна быть сакральным каким-то временем. Она не должна быть просто мистерией какой-то, как зачастую мы имеем это на сегодняшний день. Об этом очень хорошо отец Александр Шлеман тоже писал, когда он писал о неком мистериальном прорыве, который произошел в худшем смысле этого слова, когда церковь перестала жить Евхаристией, перестала жить литургией, а стала ее служить как бы отдельно, как отдельное какое-то время. И вот здесь, мне кажется, нужно прилагать усилия в этой части нашей жизни, чтобы наши приходы не были просто приходами, чтобы не были там просто прихожанами люди, а чтобы они были членами общины, пусть приходской общины, но общины все равно, чтобы то, что делалось, было общим, чтобы они приходили совершать все вместе на одно и то же. Вот к чему нужно стремиться. И это дело не только клириков и не только иерархии. Только сама церковь может возрождать это, к чему я и призывал бы всех нас.
Если из Владимирского собора, то, что здесь уже было сказано о том, как литургия может быть общим делом, я хотела бы сказать, это скорее некая реакция на то, что уже было сказано. Мы сегодня все время об этом говорим. Должна быть общность. Неформальная какая-то общность, потому что мы очень часто говорим о себе, вот мы христиане, православные, мы не просто не знаем друг друга, мы не допускаем окружающих нас, ну вот в храме, например, да, мы не допускаем их в свою жизнь, в общение действительно с нами. Нам ужасно не хватает вот этой вот плотности жизни вместе, так, чтобы мы собирались... Чтобы действительно нас Господь собирал, и чтобы мы встречались не только на тех, скажем так, очень грубых мероприятиях, куда нас приглашает священник решить какие-то вопросы, а чтобы мы действительно жили вместе, чтобы было неформальным общением. У меня такое представление сложилось, что на самом деле это общение, оно рождается там, где человек, ну, человеческий фактор, не чинит каких-то препятствий Божьему действию. Потому что часто встречается такое, что, ну вот священники, в частности, сетуют на какую-то безответственность, ненаученность и вообще какую-то инертность прихожан, мирян. Зачастую там ссылаются на обстоятельства, что вот невозможно, нынешние условия, они не позволяют. Начиная от общего строя жизни, кончая какими-то совершенно материальными условиями, ввиду отсутствия помещений там, и так далее.
Завершить короткий отчет о работе круглого стола я хочу цитатой из выступления архимандрита Иоаннуария Ивлеева.
Каждый христианин в крещении наделяется определенной харизмой, это понятно. Но посмотрите, почему-то так уж исторически сложилось, что люди, во-первых, не ощущают часто собственного таланта, а поэтому и не умножают его, а закапывают часто в землю, что очень плохо, потому что каждый должен ощутить свою харизму от Господа, от Духа Святого, и умножать ее, развивать. Но не думать, что ты, об этом Павел пишет определенно, не думать, что ты можешь обладать всеми харизмами сразу. Нет, каждому дается своя. Одному дается слово знание, другому слово мудрости, третьему там исцеление, четвертому там чудотворение, пятому это, шестому, а седьмому вот, ну, готовить стол, скажем, стол после литургии, там чай разливать. Ну, что делать? У каждого свое. И не думай, что ты можешь быть и молитвенником, и постником, и благотворителем, и тем, и тем, и тем, и вычитывателем всех канонов. Не может такого быть. Либо одно будешь делать, и другим не бречь. А вот, скажем, на священника сразу все возлагают все. Он должен быть и проповедником, и умницей, и добрым, и там, духовником, и прочее. Не бывает такого. Это заблуждение. Так что вот все одно к одному здесь, конечно, и 11 глава, а 12 дополняет просто. А что должно всех объединять, это то, что сказано в 13 главе, как бы в серединке, любовь.
Круглый стол «Как литургия может стать общим делом верующих» проходил в рамках епархиальной конференции «Евхаристия, богословие и практика». За работой круглого стола наблюдал Александр Ратников. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».